этом единстве, в созидании единства, в созидании единодушия, единомыслия, чтобы я осознанно вот это делал. Значит, 23 января, уничижение Христа. Ну, это действительно такая для многих христиан в разные времена очень важная часть Писания, так сказать, одна из ключевых таких. Потому что здесь говорится о Христе, и не просто о Христе, как он там исцелял или как он это самое, проповедовал и чудеса творил, да? А здесь говорится о глубинных таких вещах. Здесь говорится о самом-самом-самом глубоком. Поскольку на эту тему много разных там разговоров, мнений и так далее, то, ну вот, нам хорошо бы, на самом деле мы об этом говорим. Мы об этом говорим какое-то время уже, мы об этом говорим, что Христос, значит, он не отказался от своего величия славы, что Христос, он был как Сын Божий, так он и остался, но стал человеком и не пользовался в человеческом облике всеми качествами Сына Божьего. Ну, может быть, кроме того, что он взял грех на себя. Это мы об этом говорим. Тем не менее, стоило бы аккуратно прочитать и подумать, и как бы поразмышлять. Потому что речь идет о Христе, можно сказать, от самого начала, даже раньше, чем начало. Потому что его, вот эта сторона его служения, да, она проявилась даже до сотворения мира. Или как-то вот так. На предвечном совете, то есть еще ничего не было. Не было еще ничего. Мира не было, времени не было, пространства не было, жизни не было, материи не было, духовного ничего не было. И вот на этом совете отец сказал, кто пойдет за нас исправлять ситуацию будущую. И сын сказал, вот я, пошли меня. И вот это смирение его, вот это его смирение, еще предвечное, смирение и согласие с радостью смириться и принять и сделать. И вот об этом говорится. Об этом говорится. Исполнить волю Отца. Принять ее как свою. И принять с миром, принять и с радостью исполнить. И это же самое, ну только, естественно, в земном варианте, оно выразилось и в его служении. Христос, как Сын Божий, равен Богу. И когда он намекал на это, иудеи приходили в бешенство. Обвиняли его в богохульстве. Кого ты из себя делаешь? Но равный Богу Христос, он не считал нужным доказывать и удерживать любой ценой свое равенство, ну, свое достоинство, свое равенство Богу. Внутренне оставаясь таким, внешним образом он не настаивал на этом. Он не отказался, но не использовал. Как бы отложил свое небесное достоинство в сторону и стал человеком. И будучи в человеческом теле, это я читаю там ДЗ, да, в теле он не применял, отказался от своих, не отказался от силы, да, а не применял свою силу, не проявлял величия и славы. И в своем самоуничижении Христос принял образ раба, сделавшись подобным человеком. И выражение «уничижил себя», греческое «кино», то есть такое вот, ну, это слово, положенное в богословский термин «кенозис». Отказаться от своих претензий, интересов. Отказаться от своих интересов. сиюминутных, но иметь цель и для достижения цели, ну, не цепляться за какие-то амбиции, какие-то там почтения, за славу, за выражение уважения. Реальный и действительный и стопроцентный человек Иисус Христос, он совершал свой путь как человек. Причем не просто человек, а как раб, образ раба. Приняв образ раба, указывает на низкое смиренное положение, занятое им, и его желание исполнить волю Отца и послужить людям вплоть до позорной смерти на кресте. Кстати, смирение по представлению древнего мира, ну, тем более того времени, о котором мы сейчас говорим, времена Христа, это качество рабов. Презренное качество. Рабов смиряли насилием, ну или там страхом, или каким-то смиряли. И вот смиренный раб, вот, а он сам стал. И его желание исполнить волю Отца и послужить людям вплоть до позорной смерти на кресте. Вот это вот его выражение кенозиса, выражение вот этого смирения, уничижения на земле. Хотя оно, ну, его качество, его как бы суть, сущность его. Он принял образ человеческий. Понятно, что есть некая разница. Слово «подобный» предполагает здесь как сходство, так и отличие, потому что человеческая природа Христа была подлинной, тем не менее он отличался от других людей, он был безгрешен. Христос стал человеком, сохраняя свою божественную суть. В своем воплощении он был Богом и человеком в истинном значении каждого из этих слов. Христос явил Бога в человеческой плоти. И вот когда мы говорим о единстве и о почитании ближнего большим себя, да, то вот здесь речь идет об этом качестве Иисуса Христа. Чтобы у нас были чувствования, такие как у Христа. Но единственное, что мне не очень близко слово «чувствование», потому что чувство по-русски – это, ну, такое переживание. Сейчас есть, сейчас нет. То я чувствую там усталость, то я чувствую, значит, голод, то я чувствую привязанность, приязнь, то я чувствую неприязнь, ну и так далее. Здесь, ну, я бы, наверное, как-то сказал, что это не столько чувствование, сколько это стремление, побуждение. Потому что в этом есть не только переживание, в этом есть волевое начало, в этом есть вот желание, стремление совершить в послушании волю Бога. И в этом стремлении быть, принимать ближнего, как большего себя. У нас должны быть такие же побуждения и такие же стремления, как у Христа. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Ну, то есть, то, что он равен Богу, это он ничего не украл. Он равен Богу. Но он сам уничижил себя самого, принял образ раба и сделался подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной. 100 раз мы это читали. Вот теперь предлагается немножко внимательнее так подумать и помолиться вокруг этого. И вот те вопросы, которые предлагаются, они предполагают, что мы все-таки подумаем сначала, помолимся, подумаем, вот попытаемся принять, пропитаться вот этим смирением Христовым, потому что это не рядовое переживание, потому что это та страшная сила, которая взорвала ад. Вот против этой силы ни сатана не мог предстать, дьявол не мог ничего Вот в таком самоуничижении, смирении и в таком неостановимом движении к цели, к исполнению воли Отца, ну, никто ему не мог препятствовать. Потому что он все почитал, как апостол Павел говорит, я все почитал за сор для познания Иисуса Христа. Христос все почитал за сор для того, чтобы исполнить волю Отца. И первый вопрос, ну вот насколько мы поняли вот это смирение и уничижение Христа и в вечности, и предвечностью, и в земном воплощении, когда он служил, то прочитайте вот эти места, мы их сейчас только что прочитали, назовите примеры смирения, самоуничижения Сына Божьего Иисуса Христа. Приведите места Писаний. Кто-нибудь может сказать про вот такое умоление Христа перед ближними, хотя он Сын Божий. И в земной жизни, и может быть там еще как-то. Ну, допустим, в земной жизни примеры. Пожалуйста.
Ну, то, что он омыл ноги ученикам.
Аминь. Истинно так. Омывает ноги приходящим раб безымянный. Его зовут, пойди омой ноги. Он омывает ноги. Вот это его положение. Да. Хорошо, спасибо. Еще, когда он, может быть, пренебрегал там своим статусом или там своей репутацией, не обращал внимания на это.
Ну, когда Пилат сказал, что есть истина, при этом истина стояла перед ним и, в общем-то, не отстаивала это, собственно говоря, что она истина, потому что он понимал, что все равно он это не поймет, но он должен был это сказать.
Да. Спасибо. Еще есть идеи? Когда он, как порядочный иудей, общался с непорядочными людьми или бывал там, где или где-то, вспомните.
Разговор с Ханиньян.
Кананеенко, да. И, ну, наверное, там туда же с Самарянкой. Да. То есть какие-то общения с язычниками. Верно. Или общение. И даже как бы вот такой жест: я приду к тебе в дом с Закхеем. То есть это суперпродажный человек, начальник продажных людей. Да. А он вошел к нему в дом. Хорошо. Хорошо.
Можно немножко сказать?
Да.
Друзья, мне кажется, вы знаете, мы как-то смотрим, что на место Писания, однако на страдания, на руки слушания. Мы смотрим, как вот Христос как будто вот именно через страдания только стал послушным. Но мне кажется, вот Христос жил при его возможности, да, но буквально пример, что хотели взять его, нечаянно сделал царем. Кто бы отказался об этом, как бы от такого, да? То есть народ, в принципе, хочет взять, да и пошли при его возможностях, но он уничижил себя, он как говорит, что Волю свою я покорил. Бог моя воля. Он вот моя воля. Я себя даже никуда не скажу. Пока отец мой не скажет, хотя он и мог сделать без воли отца. Да? Он говорит, я ничего нет, не делаю. Потому что вот скажет мне Бог, я сделаю. И как вот будет двигаться, да? И быть и в послушании у родителей, там, вот божественная, ну, вот суть. Просто, мне кажется, весь вся жизнь Христа, весь его путь, когда он покоряет свои возможности, их сдерживает и подчиняет Богу, это вся жизнь, мне кажется, вот, в каком-то понимании человеческом рабство. Но в этом есть и свобода, что он свободен сам от себя, от своей плотской натуры и ну, от человеческого, да, вот. Вот. Все.
Спасибо. Ну и
Если можно, перед первосвященником,
да.
перед первосвященником он.
Перед первосвященником он что?
Так, я немножко спутала два места, там уже пропало.
Ну, Павел, Павел
Что ты
тоже.
бьешь меня, да? Он говорит, что ты бьешь меня, если это. Вот. Он так, ну он смирение это говорит, но если там. То, а когда уже начала говорить, я поняла, что это не Христос. Но это все равно они уподоблялись все Христу.
Нет, Люсь,
Да.
это очень как бы опечатка по Евангелию, не по Фрейду, а по Евангелию. Потому что тот же Павел, он проходил крестный путь Иисуса Христа, во многом совпадающий с него, чтобы познать Христа, и поэтому Христовы качества и Христовы испытания и преодоление этих испытаний, они у апостола Павла налицо. И поэтому и смирение апостола Павла, и его очень приличное образование и происхождение, и все на свете, он говорит, я почитаю тщетой перед волей Бога, перед познанием Христа. Это человеческое и земное, но даже не совсем такое земное и человеческое, положить к ногам Христа. Христос, будучи равен Отцу, вот стоят Отец и Сын, оба божественной природы, Божьей природы. Отец говорит, и Сын слушается в послушании. Два равных стоят и слушают. Один послушался другого. Поэтому почитайте один другого высшим себя. Два равных стоят, и один другому говорит, и тот слушает, вмещает, старается понять, и может быть даже и пойти и послушаться.
Ну да,
И
наверное,
это,
они...
извини, я сейчас договорю.
Да,
И
извини.
вот это не одинаковые мысли, не одинаковые слова, не одинаковый выученный катехизис, а способность почтительно, уважительно стоять перед ближним, перед твоим братом, перед сестрой, вмещая его, стараясь вместить. Вот это качество, не доказывая по любопрению, ну, не потому что не надо ничего доказывать или объяснять, да, а смотри, в каком ты духе это делаешь. Вот объясняешь себя или там рассказываешь свое. Потому что заносит, в любопрение заносит, заносит в доказывание, кто я есть, кого ты из себя делаешь, и кто я, посмотри, кто я, и у меня там есть и то, и это, и Бог меня сюда поставил, а ты-то кто? На эти качества Бог обращает нам, показывая на Христа, который не доказывал, который не требовал почтения, там, 30 поклонов и на коленях передо мной подходить, и тогда я буду с вами разговаривать. Нет, он пришел и смотрел на тебя, глаза в глаза.
Ну да,
Поэтому, апостол, да, говори, Люсь.
может быть, я поэтому и перепутала уже, понимаешь, Христа
Да.
и Павла. То, что Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. То есть его
Да.
вся жизнь, она была вот подражанием Христу. Он его познавал. И вот, а для Христа это было вообще как бы естественно. Он принял от Отца. Да. И он пришел сюда, смирился в яслях. И вообще вся его жизнь до креста и на кресте, оно это вот такое вот смирение такое вот. Ну, просто настоящий Павел, он уподоблялся этому.
Да, но тут смотри, с одной стороны, это его сущность Христа, с другой стороны, в человеческом облике оно требовало усилия, и он научился смиряться в человеческом облике через страдания, через то, что сопротивление тела, сопротивление общества, сопротивление много чего. Да? Вот он научился смиряться как человек. Это было неестественно для него как человека. Он учился этому.
Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. То есть и совершившись, да, сделался для
Да.
всех послушных ему
Да.
виновником спасения вечного. То есть
Да.
это
Да.
Христу вот приходилось действительно вот так
Да.
вот он себя
Я
усмирял. Да.
об этом и говорю. Да, спасибо. Еще идеи будут какие? Или идем дальше? Хорошо.
Саша, а вот еще фраза такая: в уничижении суд его совершился. Да, то есть вот Христа, в принципе. То есть это вот его путь такой весь, да? Суд совершился. Ну, может быть, оттуда не стоит идти, потому что это надо уже это размышлять об этом серьезнее.
Ну, видишь, я тоже думаю, что сейчас не надо это,
Да.
потому что жизнь Христа, его жертва, его воскресение расставляет все по местам во многом, да? Ну, дает основу расставить все по местам. Суд – это когда Господь расставляет все так, как надо, по местам. Это не наказание там, да, а это то, что становится все понятно и все на местах.
Ну да,
Это суд.
открывается все, как оно
Да.
должно быть, да.
Да. Вот. Двигаемся дальше. Второй вопрос. Иисус не требовал почтения от людей, не цеплялся за похвалы. Ему было больно, его душа скорбела от непонимания, неверия, предательства людей. Но это не останавливало его в исполнении воли Отца. Ну и здесь вопрос такой, насколько он публичный и личный, это по ситуации надо посмотреть. Подумай, что цепляет тебя? За что цепляешься ты? Потому что вот этот кенозис, это вот самоуничижение, да, оно предполагает, что ты для достижения цели, единства, допустим, да, ты преодолеваешь обиды, допустим, там, ну, либо прощая, либо разбирая эту ситуацию, но чтобы это тебя не останавливало на пути. Ты идешь к жертвеннику, примирись, чтобы тебя на пути не останавливало. Но что-то тебя цепляет. Посмотри на свой характер, да, может быть, тебя цепляет обыкновенная лень, неохота вставать с дивана. И это мешает тебе идти. А может быть, наоборот, тебе говорят, а ты не принимаешь, что твоя гиперактивность, она вредит общему делу, потому что много лишних движений. И это тоже может быть тем, что мешает тебе идти дальше. Ну, вот посмотреть на это, какие качества мои, амбиции, почему ты со мной так разговариваешь. Скажите, пожалуйста, у вас бывали случаи, когда Бог говорил правильные слова через неприятного или даже нечестивого человека? Бог говорил тебе то, что нужно, Но это нужно было услышать и принять. А он стоит там, ну, нечестивый. Было? Нет? Бывало?
Бывало.
Бывало.
На вокзале у нас бывает, приходят люди, ну там проходили давно когда-то реабилитацию, упали и долго блуждают, и вот бывало говорил через них Господь тоже, да.
Меня цепляет тогда, когда, допустим, испорченный телефон, короче говоря, когда я что-то сказал, а на выходе передают совсем другое, то, чего я не говорил, вообще даже и не имел в виду. Меня это цепляет.
Да.
Кстати, еще просто, ну, важный тоже момент, вот это обратная связь, когда что-то делаешь, да, может как-то оценивать свой труд, но обратная связь, она показывает, ну, бывает так, что через братьев, сестер, ты понимаешь, было ли Божье благословение в этом или не было. Да? То есть ты о себе, может, что-то думаешь, а тебе говорят, вот тут у тебя не получилось, вот тут и вот тут не получилось. Вот, а ты думаешь, что там прямо Бог через тебя действовал. То есть обратная связь, она очень нужна. И какая-то критика, наш личный адрес, она очень необходима для нашего духовного возраста. Конкретный пример не лезет сейчас.
Спасибо. Еще есть какие-то размышления на эту тему? Вспомните, как оно было. Хорошо.
То есть у нас здесь вот сейчас присутствует братья, сестра, я так понял, что их мало чего цепляет.
Знаешь, Саш,
И они ни за что не.
у меня не было времени, пора вспоминать.
Ну да, но тут еще вопрос есть, а за что ты сам цепляешься? Ну вот, когда обратно этот самый испорченный телефон, да, то это цепляет тебя. Но бывает, что ты сам за что-то цепляешься. Вот видишь кого-нибудь там, да, и обязательно нужно ему выговорить.
Ой, да, цепляемся постоянно, каждый день.
Объяснить ему, как надо жить на свете. И в
Ну,
автобусе.
а аудитория у нас такая хорошая,
Предоставляет много поводов для того, чтобы научить, как надо себя вести в Доме Божьем или там в семье. Да.
самое начало этой главы. Если есть какое утешение во Христе, если оно есть, но это не легко очень. Вот для меня это, я говорю, это утешаться Христом, когда обижают, когда не понимают.
Ну, вспомни. Рот лукавый и развращенный. До какой степени, доколе я буду с вами? Оно тоже, наверное, нет такой приятности на душе сказано.
Да. А вот хорошо, когда еще приходят друзья утешать, как к Иову.
Да.
Вот.
Ну или объяснять, что вот ты болеешь, потому что ты согрешил там где-нибудь.
Да.
И тебе надо покаяться. Покаяться надо, правда, не знаю в чем, но покайся. Еще какое-нибудь слово такое будет там. И тебе говорю, брат, и тебе говорю, сестра, покаяние нужно тебе. Но ты сам знаешь, в чем. И сидишь и копаешься. Или не копаешься.
Ну, еще
А,
бывает.
Люся, ты микрофон включи.
Да, я включила. Ну да. Еще бывает действительно, ну, когда. Ну, сейчас я уже меньше стала на это реагировать, когда, ну, мучаешься в чем-то. Трудно бывает, очень трудно бывает. И выхода нет. Ну, вот не знаешь, как быть. Идешь к служителю. И не получаешь вот помощи, да, вот так вот. А говорит что-нибудь такое, знаете, ну вот просто вот на разбиение бывает. Ну, вы извините, я не в укор кому-то сейчас говорю конкретно, да, но я просто говорю, что вот это вот, конечно, ужасно расстраивает, и потом бывает, что так мучаешься, еще так долго мучаешься, прежде чем сам выйдешь, ну, ко Христу. Знаете, вот к помощи во Христе, вот от Христа помощи. Вот, ну, ну, я сейчас не в упрек никому, а вот просто вот сейчас вспомнила, что оно действительно вот такое у меня бывало неоднократно на протяжении моего пути за Христом. Вот. И это меня, конечно, двигало ко Христу. Вот, и утешаться в нем, и ожидать от него помощи. Вот. Ну, бывало какое-то огорчение даже как-то вот. Ну, не то чтобы суд, но какое-то огорчение, вот что вот. Ну, вот не могут помочь. Почему? Почему? Я часто говорила, Господи, почему? Почему? Вот так вот. Ну, вот сейчас у меня уже такого меньше стало, потому что я понимаю, что все люди, и, ну, не все мы несовершенны. Вот, поэтому уже у меня такого нету, слава Богу.
Вот здесь Люся затронула вопрос, так вскользь, но важный, что вот эти препятствия, их надо преодолевать или узлы развязывать, чтобы оно не держало тебя, чтобы тебе идти дальше. Ну, самое, так то, что на поверхности лежит, прощать и просить прощения. Если ты не прав, если видишь кого-то неправым, прощать и просить прощения. Прости нам, как мы прощаем должникам нашим. Да, это вот. А с каждый день молимся. В основе лежит. Но бывает то, что нужно просто преодолеть. Да, вот там не хочется, а надо. Надо. Оно тебя цепляет, оно тебя держит, а тебе надо превозмочь себя и все равно сделать. Вот. А бывает, но это скорее касается служилых людей, но здесь практически все так или иначе служилые люди. Я не имею в виду только рукоположенные, а вообще служащие. То вот есть, по-моему, это 13 глава или 15 Луки, там, где три притчи про овцу, про драхму, про сына младшего, который бродил где-то, да? И вот эти вот три главы, они, вернее, три притчи, они обращены к народу, ну, ко всем. Бестолковую овцу надо найти где-то, да, там, поискать, там, значит, оставить, может быть, какие-то дела. Бывает, что человек в своей, как бы и в доме своем, да, и заблудился, и заехал в темноту. Никуда не бродил, не ходил, ни в какие колючие кусты, а вот сам в себе закрутился, в доме закрутился. И в темноту попал. Ну и с блудным сыном тоже понятно, что. Но там дальше есть четвертая ситуация, четвертая притча, которую Христос, повернувшись к ученикам, рассказал им. А это уже обращено в первую очередь к людям служилым. И Христос прямо говорит, что любой служащий проворовался. Не можем мы идеально служить. То, что нам дано, чтобы пустить в рост, и все из этого получилось, Не получается. Пределы человеческих способностей, вот они такие есть, и не может быть это оправданием. Но Христос похвалил его, этого самого управляющего, за то, что тот нашел какие-то другие варианты, да, способы служить, творить добро. Как-то, ну, все равно исполнять свое служение в другом месте, не в неожиданном, творчески, так сказать, подошел к делу. И вот это тоже здесь нужно, потому что то, что тебе и обличение, которое тебе там бывают, и то, что ты понимаешь, что что-то тебя держит, или что-то тебя привлекает и влечет, или что-то переступить. Это нужно преодолевать. Каким способом? Ну, в частности, вот этим кенозисом, самоуничижением, без претензий. Обидели. Господи, прости. Господи, прости. Христос, прости им. Отче, не ведают, что не понимают, что делают. Прости. Наука трудная, тяжелая. Павел учился долго и, значит, драматически. Сколько раз его били, сколько раз его там, значит, понимали, не понимали, пренебрегали. То накормят, то нет. Но, тем не менее, он подражал Христу. Это путь подражания. И для того, чтобы исполнить волю Божью, апостол Павел пишет: «Будучи свободен ото всех, я всем себя поработил для того, чтобы сделать свое дело, для того, чтобы приобрести хотя бы кого-то». Поэтому вот эта свобода, она не есть равнодушие, она есть то, что у меня Христос и воля Его на первом месте. И неудержимо человек должен стремиться к тому, чтобы служить Христу из любого положения. Настоящий раб Божий, да, это может быть только свободный человек, свободный от своих тараканов, там, от своих каких-то комплексов, от своих. Но таких не бывает. Поэтому служим в том виде, в каком есть, развязывая свои узлы и стараясь исполнить волю Божью в том состоянии, в каком мы есть, подражая Христу и подражая апостолу Павлу. Третий вопрос. Нам не достичь смирения и самоуничижения Иисуса Христа. Зачем же нам сказано, что у нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе? Вопрос 7.
Может быть, здесь отчасти не такое повелительное наклонение, а утверждающее, констатирующее.
Давайте посмотрим, что там написано. Надо посмотреть по переводам. Ну, во всяком случае, понимаешь, повелительные наклонения у Христа, они тоже своеобразные там. Допустим, да любите друг друга, да? Как можно повелевать любить? Это призыв, это в какой-то степени призыв и, ну, такой властный, такой, ну, как бы в любви призыв.
Можно
Я тебе
как-то.
посылаю, я до тебя доверяю, благослови тебя Господь, я тебе помогу. Ты сделай.
Саша, можно, да, по поводу пятого?
Можно, только сейчас это самое. Алеша, я тебя почти не слышу. Вы слышите его?
Ну, давайте как, вот так ближе или
Ага,
лучше?
так лучше.
Вот. Просто тут у филиппийцев написано, как Павел, он говорит, все почитают щитой ради превосходства познания. Это 8 стих 3 главы.
Да,
И
да, да.
12 он говорит, говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я. 13, братья, я не почитаю себя достигшим, только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели. То есть, ну, наверное, совершенство невозможно достичь, но вот это постоянное стремление познавать Христа, все равно мы не на основании своей духовности спасаемся, да, спасаемся жертвой Христа, но тем не менее вот этот вектор должен быть постоянно познавать Господа. Кто ушел с этой земли из наших братьев и сестер, кто достиг прямо совсем совершенства? Но все равно люди в чем-то несовершенны. Да, вот мое мнение так. Ну и Павел говорит про себя.
Спасибо. Спасибо. Кто еще скажет?
Саш, тут в современном русском переводе ваш образ мысли должен быть таким же, как и образ мысли Иисуса Христа.
Вот я говорил, что ни чувства, ни образ мыслей, они не дают такой полноты, потому что исключена, ну, как бы, волевое начало. Вот оно отсутствует. Вот для меня важно, чтобы в этом было волевое начало. Да? Ну, я мыслю так, ну, я чувствую так. Да? А делать-то, а движение, а исполнить. Вот это.
Саша, ну вот еще вот, я уже говорила это сегодня, но 2 Коринфян, да, 3 глава там в конце. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. То есть вот, ну уже в какую меру я могу преобразиться, наверное, это тоже от меня зависит. А вот такое вот, взирая на славу Божью, вот я могу преображаться в тот же образ, да, вот. Вот.
Да. Саша, ты хочешь что-то сказать, Хромов?
Я не выключил, да? А нет, это я тут по поводу батареи нашей, которые вот наконец-то чуть-чуть потеплели.
Ну, хорошо. Хорошо, Бог милует нас. Еще, может быть, кто-то скажет, зачем нужно вот так.
Можно, Саша?
Да.
Я думаю, что Павел, ну, это то, что вы вопрос это задаете, да, в этом вопрос хороший, но есть ответ, я так думаю, это потому что Бог производит в вас и хотение действий по своему благоволению. Вот это Господь хочет видеть в нас по своему благоволению, чтобы произвелось в нас эти чувствования, чтобы мы делали без ропота и сомнения, послушание друг другу. И учиться в любви, в это послушание друг другу, в это благоволение Господа, вот это. И тогда мы будем едины, иметь
Верно,
единое сердце.
верно. Руслан говорит о том, что это необходимое движение к единству, необходимые шаги к единству, когда мы уподобляемся Иисусу Христу. Потому что всякого рода любопрение и желание доказать свое, да, вот оно, особенно если это не в мирном духе, и человек не понимает этого. Это доказывание не в мирном духе, пусть даже и правильных вещей, оно, ну, как бы разрушительно, оно трещины дает. Вот поэтому апостол Павел с такой силой, с такой глубиной подводит нас к Иисусу Христу, говорит, что вот это вот его глубинное, вот это его сущность, вот это то, что он есть, то, что взломало все препятствия, то, что взорвало двери медные, вот это его смирение и неостановимая жажда исполнить волю Отца. Несмотря ни на что, ни на внутренние какие-то борьбы. «Душа моя скорбит смертельно», – говорит Христос. «Если можешь, пронеси эту чашу мимо меня», – говорит Христос. «Но да будет воля твоя». Все-таки он волю Отца ставит на первое место. А уж как тяжело ему было, то мы никогда этого не узнаем толком. Но пот и слезы кровавые, это о чем-то говорит на человеческом уровне. Так. Ну ладно, хорошо. Оно, в общем, правильно, как мне представляется, такое размышление. И Алеша хорошее место нашел. Мы до него доберемся в свое время. Просто я обращаю внимание на послание к филиппийцам, да, третья глава, вот он процитировал одно место. Сейчас.
Там 3:8 начинаю. Я все почитаю.
Ну да, но тут два раза стоит совершенство, да, и один раз как бы я еще не совершился, а другой раз кто из нас совершен, должен так мыслить. Вот обратите внимание, значит, 16 стих и какой там еще? Двенадцатый. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. 16 стих. Впрочем, 15, извините. Кто из нас совершен, должен так мыслить. Если же о чем мыслите иначе, то Бог вам откроет. Значит, имейте в виду, вот, пожалуйста, обратите внимание, да, что совершенство – это то, что Бог в тебе совершает. Оно может быть относительное совершенство. Пятилетний ребенок, который там, значит, уже сам может за собой ухаживать, там сам в туалет ходит, сам может какие-то дела делать, да? Но чего-то он не знает, чего-то не умеет. Он совершенный для 5 лет. Он вырастет дальше, он будет совершаться дальше. Поэтому 15 стих говорит о том, что вот на том этапе пути, на котором Павел вот это вот пишет послание, он говорит о себе как о совершенном. И в послании к Коринфянам он тоже говорит, об этих вещах мы говорим с совершенными людьми, да? Не с детьми, не с младенцами. То есть есть какой-то относительное совершенство, когда, ну вот, человек достигает чего-то, Бог в нем что-то такое совершает. И это не отменяет абсолютного совершенства, которое будет только в Боге, только Бог нас уже там приведет в порядок. Это не отменяет того, что Бог может окончательно и ну, вполне полноту дать нам совершенство, то вот стремление к Христу, движение в этом направлении, оно и исцеляет,